Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы продолжим изучать 13 главу книги Второзакония, где рассказывается о наказании городов, в которых утвердились идолопоклонники и лжепророки. Прочтем 15 и 16 стихи. «Поразить жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча, всю же добычу его собери на средину площади его, и сожги огнем город, и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его». За идолопоклонство следовало уничтожить целый город. А если там были люди, которые не предавались идолопоклонству? Но давайте спросим, пытались ли они противостоять идолопоклонству или просто смотрели, ничего не делая? Если они просто молча наблюдали, то и их судили так же, как остальных. Сегодня очень многие христиане уверены, что молча сидеть и смотреть – это по-христиански. Они не выскажутся и не будут отстаивать свою точку зрения даже тогда, когда сомнению подвергаются великие христианские истины. Все знают старую пословицу «молчание – золото». Друзья мои, иногда молчание, а скорее даже желание отмолчаться по важнейшим вопросам не золото, а нечто совсем противоположное. Даже если вы в меньшинстве, вы должны смело и решительно выступать против зла и неправды. Итак, все в этих городах должно было подлежать уничтожению. Прочтем далее 17 стих. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим». А теперь давайте обратимся к изучению 14 главы книги Второзакония, в котором говорится о соблюдении определенной диеты. О подобной диете уже говорилось в 11 главе книги Левит и в 12 главе книги Второзакония. Но правила, которые приводятся в этой 14 главе, кажутся нам более понятными и конкретными. Дело в том, что закон о пище, записанный в книге Левит, проверялся в течение 40 лет скитаний по пустыне. В начале главы, в первом и втором стихах, мы найдем запрет следовать языческим обычаям. «Вы сыны Господа Бога вашего, и не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Эти языческие обряды и до сих пор сохранились у некоторых племен, которые уродуют свои лица. Это часть их поклонения, их религия, а народу Божию было запрещено делать что-либо подобное. Теперь перейдем непосредственно к законам о пище. В своих исследованиях книги Левит я подробно рассматривал чистых и нечистых животных. Дело в том, что пища, которую Бог повелел есть его народу, не была простым обрядом. Соблюдение закона о пище помогало сохранить физическое здоровье, и эта истина была проверена в течение многих столетий. Когда очень давно в Европе свирепствовала чума, она почти не тронула еврейское население, тогда как большая часть неевреев погибла. В результате люди стали обвинять евреев, что будто они виноваты в том, что чума поразила целые народы Европы. Евреи, конечно, не имели к чуме никакого отношения, просто их пища, рацион и образ жизни защитили их от чумы. Сегодня существует огромное количество разных диет, и людям свойственно увлекаться той или иной. Но христианам никаких конкретных законов о пище Бог не дал. Неважно, едите ли вы мясо или нет, это никак не повлияет на ваши отношения с Богом. Если же вы, однако, будете соблюдать законы о пище, то проживете немного дольше, а если нет, то попадете в Божье присутствие несколько раньше. Итак, Бог объясняет израильтянам, каких животных можно употреблять в пищу, а каких нельзя. Прочтем стихи с 3 по 6. «Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олени, серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Все это чистые животные, мясо которых можно было употреблять в пищу. У них две отличительные черты, которые несут в себе духовный смысл. Копыта этих животных должны быть раздвоены, и на обоих копытах должен быть глубокий разрез. Эти приметы символизируют жизнь и поведение верующего, из которого раздвоенное копыто означает разделенную жизнь. Сегодня христианскую жизнь наполнили условностями и правилами. Многим недостаточно 10 заповедей. Они придумали еще 25 и строго их соблюдают. Уверен, что Бог, говоря о раздвоенных копытах, имеет в виду совсем не это. Раздвоение копыт и разрез на копытах означает разделение жизни верующего, отделение его от мира и соединение со Христом. Если вы отделитесь от жизни и соединитесь со Христом, то ваша поступь, то есть вся ваша жизнь, совершенно переменится. Вторая отличительная черта чистых животных – пережевывание жвачки. Духовный смысл здесь заключается в том, что мы должны много времени проводить в чтении и размышлении о Слове Божьем. Второй стих первого псалма гласит, что воля Божьего человека в законе Господа, и о законе его размышляет он день и ночь. Первый же стих начинается со слов «блажен муж». Благословенный человек полностью погружен в закон Господа. Он постоянно думает о законе. Слово «размышлять» здесь перекликается с процессом пережевывания жвачки. Хорошая иллюстрация этому – корова, желудок которой функционирует довольно сложно. Рано утром корова пасется и ест траву, которая попадает в один из двух отделов ее желудка. В разгар же дня корова ложится под дерево или становится где-нибудь в тени и начинает пережевывать жвачку, так что пища затем попадает во второй отдел желудка. Жвачка – это трава, которую корова пережевывает во второй раз. Нечто подобное мы должны делать со Словом Божьим. Мы должны снова и снова перечитывать и обдумывать его. У нечистых животных нет этих двух отличительных признаков. Некоторые жуют жвачку, но копыта их не раздвоены. А у свиньи раздвоенное копыто, но она не жует жвачку. Такие животные считались нечистыми, и употреблять их мясо в пищу было запрещено. Некоторые обитатели водоемов также считались нечистыми. Прочтем 9 и 10 стихи. «Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя, а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас». У чистых рыб должны быть плавники и чешуя. Затем идет перечень чистых и нечистых птиц. Многие люди пытаются втиснуть свою жизнь в Моисеев закон и отказываются есть свинину. «Когда такой человек начинает отчитывать меня за то, что я ем свинину, я привожу ему 12 стих из этой главы книги Второзакония». Прочтем 11 и 12 стихи. всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла». У меня есть один знакомый доктор, который постоянно уговаривает меня, чтобы я не ел свинину. Однажды я спросил его: «А ты когда-нибудь ел грифа или морского орла?» Он озадаченно посмотрел на меня и признался, что даже не знает, как они выглядят. Тогда я сказал: «Поскорее разузнай, ведь я могу пригласить тебя как-нибудь на обед и приготовлю жареного морского орла, а он такое же нечистое животное, как и свинья». И я посоветовал этому моему знакомому, во-первых, внимательно смотреть, как бы ему не подсунули в пищу морского орла, а во-вторых, поскорее прочитать этот стих, а также всю 11 главу книги Левит. Теперь давайте прочтем про установление о десятине. Начнем с 22 и 23 стихов. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Бог обещал благословить народ и приумножить материальные богатства, если люди будут служить Ему. Из этих богатств они должны были отделять десятину для Господа и съедать ее у святилища. Это был особый праздник, отмечавшийся перед Господом. Прочтем далее 25 и 26 стихи. «Променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Если люди жили далеко от храма, и им было тяжело нести десятину от плодов и скота, то они меняли их на серебро, приходили к храму и покупали жертвоприношение Господу. Прочтем 28 стих. «По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих». Если вы внимательно прочтете закон, то обнаружите, что израильтяне платили 3 десятины. Господу приносилось не 10% того, что они производили, а 30%. Ведь была еще и эта 1/3 десятина, приносившаяся по истечении каждых 3 лет. Читаем далее 29 стих. «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Бог хочет, чтобы народ заботился о левитах, которые несли духовное служение. Обратите внимание, что Бог заботится также и о бедных. А сейчас мы с вами начинаем изучение 15 главы книги Второзакония. В ней говорится о том, какие меры Бог установил для борьбы с бедностью. Сегодня люди придумали множество программ по борьбе с бедностью, но ни одна из них не работает. Что же касается методов Бога, то они очень эффективны. Затем в этой главе говорится о вечных рабах, и в конце главы о совершенной жертве, которая есть Иисус Христос. Давайте сначала прочтем о субботнем годе. Начнем с 1 стиха, где написано: «В 7-й год делай прощение». То есть каждый 7-й год субботний, и в этот год прощаются долги. Прочтем 2 стих. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Господа. Бог уже повелел, чтобы каждые 7 лет земля оставалась под паром. Теперь речь идет о прощении долгов каждый 7-й год. По истечении 7 лет ни один израильтянин не мог требовать того, что он одолжил ближнему. Долг необходимо было простить. Таким образом, происходило перераспределение богатства, что уравнивало возможности людей. Нынешний социализм не принимает во внимание тот факт, что человек грешен по своей природе. Если он может достичь благополучия бесплатно, то он никогда не будет на себя работать. А демократия и капитализм в том виде, в каком они существуют у нас сегодня, допускают крайности. Есть очень бедные, которые не работают, но есть и очень богатые, которые тоже не работают. Бог дал Израилю такую систему, которая предоставляла всем равные возможности, в результате чего бедные, которые хотели работать, могли что-то заработать. Таким способом Бог не допускал появления ни очень бедных, ни очень богатых людей. Прочтем теперь 3 стих. «С иноземцев взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости». Правило это касалось только израильтян. Каждые 10 лет долги бедных прощались, и они могли начинать все сызнова. Давайте прочтем о том, что же произойдет, если Израиль будет соблюдать эти правила. Вот 4 стих. «Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство». В любой стране, в любом уголке земного шара можно встретить крайнее богатство и крайнюю нужду. Люди живут в одном конце города, и они являются бедными, а в другом конце города живут богатые. И это результат человеческого греха. Можно, конечно, обвинять каких-то конкретных людей, но все равно основной причиной является греховность человека. И если бы человек повиновался Богу, то не было бы бедных и не было бы очень богатых. Все богатство было бы равномерно распределено. До тех пор, пока не изменится сердце человека, социализм стран с коммунистической ориентацией будет оставаться самой страшной диктатурой, какую только можно себе представить. В этом отношении капитализм гораздо лучше. И тем не менее, будь то капитализм или социализм, все равно центр проблемы находится в человеческом сердце. Бог повелел, чтобы народ Израиля повиновался Ему. Если бы народ исполнил эту заповедь Божью, то с бедностью было бы покончено. Нам кажется, что мы можем избавиться от бедности, финансируя различные надуманные программы по борьбе с ней. И что же происходит? Расцветает такая коррупция, какой наш народ еще не видел. А все дело в человеческом сердце. Плоха не система, плох человек. Бессмысленно ругать одну систему и хвалить другую. Пока не изменится человек, никакая система не будет работать. Что произойдет с нашим народом, если все его богатство разделить поровну между всеми? Через 10 лет кто-то разбогатеет, а я снова окажусь ни с чем. Причина в сердце человека. Библия ясно говорит, что если бы человек использовал Божью систему, то бедных бы не существовало. И так далее прочитаем 6 стих. «Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Это замечательное изречение касается народа Израиля. Действительно, многие еврейские финансисты стали всемирными банкирами. Дом Ротшильдов, например, финансировал многие страны. «Ты будешь давать взаймы многим народам». Это предсказание сбылось. А предсказание «господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать», пока не сбылось. Но почему? Потому что Израиль до сих пор не повинуется Богу. Прочтем 7 и 8 стихи. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается». Перед нами замечательный стих. Израильтяне никогда раньше не выполняли это постановление. Не выполняют они его до конца и сегодня. Но вы обратили внимание на то, что маленький народ нынешнего Израиля получает подарки и помощь от евреев со всего света? Казалось бы, в области пожертвований и благотворительности впереди должны быть христиане. Особенно некоторые их вероисповедания и церкви. Но это не так. Евреи из разных стран направляют миллионы долларов маленькому народу Израиля. Дело в том, что Бог с самого начала научил их помогать своим братьям. Тот же принцип был дан и христианам. Это одна из великих основополагающих истин, которые лежат в основе Божьего промысла для человека. Именно так должны поступать верующие сегодня. Но до евреев в этом отношении нам далеко. Однако они даже и близко не подошли к исполнению того, что задумал для них Бог, когда давал эти повеления. Прочтем 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему». Ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Бог предостерегает израильтян, чтобы они не пытались избежать возможных потерь хитростью. Можно ведь решить, что на 7-й год должнику все равно все прощается, так зачем же давать ему в долг за 1-2 до 7-го года? Бог требует от них, чтобы они помогали своим близким в нужде всегда и немедленно. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим сегодня наше исследование 15 главы книги Второзакония. Всего вам доброго, до новых встреч!